В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу я предлагаю посвятить храпу. Да, храп – это симптом, проявление, которое вызывает огромный интерес в современной медицине, так как установлено, что он может быть симптомом определенного заболевания, значимого в рамках развития целого комплекса состояний, влияющих не только на качество, но и, к сожалению, на прогноз жизни. Сам по себе храп – это определенный звук, возникающий в носоглотке во время сна из-за ее вибрации. Вибрирует мягкое небо, небный язычок. Поток воздуха при дыхании приводит к тому, что ткани гортани вибрируют, колеблются, и это вызывает звуковую волну. Храп, согласно современной классификации, может быть как вариантом нормы, поэтому не обязательно то, что вы встречаете этот симптом у себя или у своих родственников и близких. Я сразу оговорюсь, у себя, как правило, люди храп не ощущают, не выявляют, потому что он появляется во время именно сна. И редко люди обращаются с этим симптомом самостоятельно. Как правило, им говорят об этом окружающие. Итак, храп может быть как вариантом нормы, то есть не обязательно это проявление болезненного состояния. Но, к сожалению, достаточно часто это может быть проявлением определенного, достаточно грозного заболевания, которое по современному определению называется синдром обструктивного апноэ сна. В переводе на обычный язык речь идет о комплексе симптомов, связанных с тем, что у человека ночью происходят остановки дыхания. То есть периодически он на самом деле фиксирует остановки дыхания, паузы в дыхании, и это приводит к таким характерным клиническим проявлениям. Достаточно часто окружающие это видят. Сам по себе храп встречается достаточно часто. Он может встречаться у 5-10% детей, у 30% взрослых. Эпизодический храп, то есть период простудных заболеваний, при употреблении алкоголя, каких-то успокаивающих седативных препаратов, после усталости, может встречаться даже значительно чаще, но встречается редко и только эпизодически. А вот храп, связанный с остановкой дыхания, оказалось по современным исследованиям очень распространенная проблема, и она выявляется практически у каждого 10-го мужчины и у 5% женщин. То есть, в общем, распространенность очень большая. За последние годы исследование этой проблемы, оно все больше и больше набирает интерес и оборотов. Это важно понимать, потому что, еще раз хочется повторить, храп не всегда это болезненный симптом, но если храп сочетается с остановками дыхания, это уже диагноз, это уже заболевание. Синдром обструктивного апноэ или проявление, говоря простым языком, остановок дыхания во сне. Дело в том, что вот эти остановки дыхания во сне, как самостоятельное заболевание, синдром обструктивного апноэ, но очень серьезно влияет на работу сердца, способствует риску развития повышения артериального давления. Увеличивается в несколько раз риск развития инсульта и других достаточно грозных состояний, осложнений. И это очень важно понимать, потому что этот синдром, он лечится. И в рамках лечения возможно снизить риск развития жизненно опасных состояний. И это важно помнить. Заключая первую часть введения, хочется отметить, не каждый храпящий человек страдает от остановок в дыхании, но практически у всех пациентов с остановками дыхания выявляется храп. Поэтому очень важно с этим симптомом обязательно пройти медицинскую беседу, консультацию если храп постоянный, если наблюдается за человеком остановки дыхания, это является важным поводом для того, чтобы пройти консультацию. Вообще ведущими специалистами, которые занимаются этой проблемой, являются сомнологи. Это такая специальность отдельная, сомнолог. Но достаточно хорошо в этой проблеме разбираются и неврологи, и терапевты, пульмонологи, кардиологи. Поэтому достаточно широкий круг специалистов занимаются этой проблемой и могут дать определенные рекомендации, в том числе для специализированного обследования и для вопросов, связанных с лечением. Какие признаки позволяют заподозрить вот синдром апноэ сна, то есть синдром остановок дыхания ночью? Первое – это совершенно простые моменты, задержка дыхания во сне, услышанная близким человеком. То есть близкий человек храпит, но периодически у него храп останавливается, есть определенные паузы, они могут длиться несколько секунд, могут даже значительно дольше. Потом возникает такое всхлипывание. Человек, казалось бы, просыпается, но он не просыпается, у него нервная система просто активируется, и он делает несколько активных вдохов. В дальнейшем, через какой-то период времени, опять начинает храпеть, и у него в последующем опять возникает задержка дыхания во сне, то есть пауза в дыхании. Это очень важный момент, который важно сообщить. Сам по себе храп – это второй признак, позволяющий заподозрить синдром остановки дыхания во сне. Дневная сонливость – очень часто, очень часто. Дело в том, что при синдроме остановки дыхания во сне, синдрома апноэ сна, люди не высыпаются, у них поверхностный сон, у них практически не доходит до глубокой фазы сна. Поэтому днем они сонливы. Они очень часто засыпают на совещаниях, на лекциях, на каких-то ситуациях, когда минимально снижается какая-то концентрация, и они всегда пытаются вот именно добрать сон, который, казалось бы, вот они 8 часов дома, не дежурят, спят, но они храпят, у них ночью остановка дыхания, эта остановка дыхания не дает нервной системе нормально работать, активироваться, и днем они постоянно находятся вот в такой элементе дневной сонливости. Очень важно обратить внимание на два признака, связанных с храпом и с задержкой дыхания во сне, таких как повышенное артериальное давление и избыточная масса тела или ожирение. Дело в том, что если у человека есть повышенное давление, у него есть храп и остановки дыхания ночью, то лечить артериальное давление крайне сложно без воздействия вот на этот синдром. Так же, как и ожирение. К сожалению, при храпе, при задержке дыхания во сне у человека не формируется нормальной фазы глубокого сна. У него всегда такой поверхностный сон. Он, казалось бы, спит, но не высыпается. А при отсутствии фазы глубокого сна у него не вырабатывается целый комплекс очень важных гормонов. Эти гормоны, во-первых, не позволяют нормально поддерживать давление, то есть его стабилизировать, давление повышенное. У него происходит серьезное нарушение обмена веществ. Обмен веществ у него страдает очень серьезно. И это способствует достаточно быстрому набору веса. К сожалению, если человек не обращает внимания на вот этот синдром остановки дыхания во сне, связанный с храпом, он попадает в такой очень печальный порочный круг. От того, что у него эти остановки во сне и храп, он набирает вес, а от того, что он набирает вес, у него этот синдром еще больше прогрессирует. И какие-то попытки помочь чисто диетически, диетой, другими какими-то моментами, они мало помогают, потому что у человека не происходит нормальной регуляции голода, нормальной регуляции гормональных факторов обмена веществ. Это все приводит вот к тем последствиям, которые мы с вами разобрали. Это повышение давления, ожирение, расстройство обмена веществ. Ну и, к сожалению, за нарушением обмена веществ и ожирением идет и огромное количество других проблем. Это и риск развития сахарного диабета, атеросклероза, заболевания суставов, заболеваний печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. То есть, в общем, при ожирении весь комплекс расстройств, так называемых расстройств, связанных с избыточной массой тела, ожирения, он, к сожалению, формируется вот в этой ситуации достаточно быстро. Мы уже с вами разобрали факт того, что храп является результатом вибраций мягких тканей носа и ротоглотки. В подавляющем большинстве случаев у людей сужен просвет верхних дыхательных путей. Это объясняется, я имею в виду храп людей во сне, тем, что в состоянии бодрствования мышцы имеют определенный тонус. Они обеспечивают достаточный просвет для прохождения воздуха. Во время сна мышцы расслабляются. Просвет для прохождения воздуха сужается. Это сужение может достигать 35-40%. У храпящих людей очень часто сопутствующим изменением является влияние жировой ткани, жировые отложения в области шеи. И поэтому люди с избыточным весом храпят значительно чаще и, как мы с вами говорили, попадают в этот порочный круг. Прибавка веса провоцирует храп, храп провоцирует прибавку веса, что дает вот такие неблагоприятные ситуации. Храп может обостряться и провоцироваться в период сезонных аллергических реакций, так как воспаление слизистых оболочек приводит к их отеку и сужению просвета носа и ротоглотки. Появлению храпа очень серьезно способствует курение, как активное, так и пассивное. Табачный дым раздражает слизистые оболочки, приводит к постоянному воспалению. И беда в том, что люди, курящие, еще и имеют хроническую обструктивную болезнь легких, то есть у них бронхи сужены из-за того, что курение приводит к воспалению бронхов. И на фоне того, что у них и так кислородная недостаточность, отдышка формируется очень быстро из-за сужения бронхов, и развитие храпа и остановка дыхания, естественно, резко увеличивают кислородное голодание организма, нарушение обмена веществ и все те аспекты, которые мы разобрали выше. Люди имеют провокации и обострение этого симптома и после приема алкоголя или успокаивающих препаратов. Эти вещества влияют на расслабление мышц, вызывая сокращение свободного пространства для тока воздуха. Важным фактом влияния на храп является и положение тела. Появление храпа чаще всего возникает, когда человек лежит на спине, так как свободное пространство верхних дыхательных путей в этой ситуации минимально, и храп возникает чаще. В положении лежа на боку храп, как правило, становится тише или прекращается совсем. Если же человек сильно храпит и на боку, тоже это говорит о более тяжелом заболевании и более высокой вероятности развития синдрома остановки дыхания во сне на фоне храпа. К немаловажным факторам вообще в отношении симптома храпа, не только самостоятельного и не только связанного с синдромом остановки дыхания во сне, является и то, что, безусловно, храп наносит достаточно большой вред и личным отношениям в семье. Проблемы в семье, как показывают исследования, возникают практически больше, чем у трети семейных пар, в которых один из партнеров храпит. Известно, что супруги храпящих в 3 раза чаще страдают бессонницей, в 2 раза чаще утомляемостью, избыточной дневной сонливостью. Это все, безусловно, приводит к повышению риска и тревожных, и депрессивных расстройств. Поэтому даже когда храп не связан с таким грозным состоянием, как остановка дыхания во сне, это всегда повод для того, чтобы обратиться к врачу за помощью или выслушать советы, которые мы с вами в конце разберем, из общих рекомендаций, которые помогают снизить это состояние. Но особенно важным, конечно же, является не пропустить этот симптом, как симптом достаточно грозного заболевания, увеличивающего риск в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта. И неврологи, кардиологи достаточно часто отмечают вот именно эту связь, и на эту связь делают акцент. связанный с тем, что если у человека есть вот эти симптомы, лечить, еще раз повторюсь, кардиологические заболевания крайне сложно, они тяжелее поддаются лечению. Наиболее простой способ диагностики – это опрос, и поэтому каждый может на самом деле предварительно уже определить, собственно, есть или нет эти состояния, требующие обращения к врачу. Еще раз хочется напомнить, что важно не столько и не только опрос пациента, сколько и его ближайшее окружение. Сами опрашиваемые крайне редко могут сказать, что они храпят или не храпят, так как это симптом возникает во сне. Даже поверхностный сон – это сон, когда человек не контролирует на самом деле многие процессы. И то, что храп усиливается именно в фазу глубокого сна, это тоже очень важный момент, который объясняет, почему редко люди сообщают сами об этой проблеме у себя. Да, они могут сказать, что иногда окружающие замечают, что они храпят, но нередко в течение жизни окружающие привыкают, относятся с терпением, с каким-то пониманием к этому симптому, иногда недооценивая его значимость в рамках здоровья, в рамках влияния на здоровье. Поэтому сообщение всегда это очень важный момент. Я имею в виду, когда близкие родственники сообщают о таком симптоме. Если пациент обращается с той или иной кардиологической проблемой, неврологической проблемой, или даже может быть такая урологическая проблема. Дело в том, что при синдроме остановки дыхания во сне очень часто увеличивается количество мочеиспускания у человека, потому что во время этого заболевания и в период этого заболевания, в периоды тех нарушений сна, которые возникают при этом заболевании, увеличивается выработка гормона, стимулирующего, собственно, работу почек. И человек может очень долго ходить по урологам, обследоваться, выявлять те или иные состояния, но если он не скажет об этом симптоме, то не установят на самом деле истинную первопричину, а первопричина именно в храпе и синдроме остановки дыхания ночью. В настоящее время доступны другие способы диагностики храпа, например, специальные приложения для смартфонов, которые позволяют записать храп с помощью микрофона. Но самое простое, безусловно, это этот симптом услышать от окружающих, обратить на него внимание. Очень важный момент, конечно же, это, еще раз повторюсь, сочетание храпа и остановок дыхания ночью именно с избыточной массой тела ожирения. Поэтому любой человек, который об этом симптоме слышит и хочет разобраться, должен померить свой индекс массы тела. Все мы помним эту достаточно простую формулу. Индекс массы тела определяется как масса в килограммах, поделенная на рост в квадрате. То есть в знаменателе рост в квадрате. Если показатель индекса массы тела больше 30 килограмм на метр квадратный, это очень важный дополнительный критерий для обращения к врачу и для того, чтобы пройти обследование у этого пациента и назначить соответствующую терапию. Еще раз повторюсь, к тревожным симптомам с точки зрения рисков развития осложнений является храп, сочетающийся с, в том числе, артериальной гипертензией, повышением артериального давления, головными болями по утрам, учащенным мочеиспусканием, утренней сонливостью и фактом, когда родственники сообщают об остановке дыхания во сне. И важно помнить, что такие неблагоприятные несколько заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, инсульт, который был, пониженное настроение, депрессия, фибрилляция предсердий и храп и остановки дыхания, они создают вот такой комплекс связи этих состояний и заболеваний, который требует обязательно учета и внимания вот к симптому храпа и к наблюдению за таким, собственно, пациентом. Обследование предусматривает специфическую достаточно процедуру. Исследование называется полисомнография, то есть если переводить на язык русский, то речь идет о множественном исследовании параметров сна. Исследование заключается в том, что человек в клинике, имеющий такой достаточно несложный, но вместе с тем специфический аппарат, проводит одну ночь. Этот аппарат подключается датчиками к человеку и записывает у него фазы сна, фазы остановки дыхания, другие параметры организма в зависимости от клинического состояния. И врач совершенно четко может дать очень точную, объективную характеристику по степени тяжести, если есть синдром сонного апноэ, если есть этот синдром остановки дыхания во сне. В основе лечения как неосложненного храпа, то есть если у человека храп не связан с остановками дыхания, так и храпа, связанного с остановками дыхания во сне, в первую очередь лежат поведенческие методики. То есть есть очень важные направления, которые можно использовать для того, чтобы снизить интенсивность этого симптома и в некоторых ситуациях даже достигнуть успеха по избавлению. Это простые, но сложные в реализации направления. Первое. Снизить массу тела. В снижении массы тела, безусловно, основными направлениями является, во-первых, обратить внимание на питание. Человек должен помнить, что каждые 10 лет, начиная где-то с порядка 35 лет, он должен кушать меньше калорий. 40 лет – это уже практически каждые 10 лет минус 10% калорий. К сожалению, большинство людей привыкает к определенному питанию, что в молодом возрасте, что в зрелом возрасте. И потом эти привычки, они, в общем, преследуют или, скажем так, выполняются в течение всей жизни. Но с каждым десятилетием, начиная с 40 лет, у человека особенно четко прослеживается снижение потребности в калориях, потому что нарушается замедляется степень метаболизма обмена веществ. Поэтому все совершенно четко видят, что начиная где-то с 35-40 лет у мужчины, у женщины появляется животик, появляются жировые отложения. Казалось бы, жизнь такая же, питание такое же, а вот откуда-то вот эти все процессы. Это все естественный на самом деле аспект. Количество употребляемой пищи каждые 10 лет должно быть снижено. Снижаться оно должно пропорционально потребностям. Нужно поддерживать нормальную массу тела. Если масса тела нормальная, значит все хорошо. Но если масса тела увеличивается, значит совершенно четко есть нарушение баланса между приходом калорий и расходом калорий. Поэтому первое – это диета по снижению массы тела. Ограничивается не только продукты животного происхождения. Но в первую очередь нужно обратить внимание на сахар, сладости, которого современный человек кушает просто огромное количество, в десятки раз больше, чем наши бабушки и дедушки. Это большая проблема. И больше кушать фруктов и овощей, которые дают здоровую клетчатку, здоровую микрофлору кишечника и здоровое количество углеводов, те, которые получаются как раз в рамках правильного обмена веществ. Физическая активность должна не снижаться, а определенным образом даже увеличиваться, безусловно, под контролем других параметров жизнедеятельности человека. Но если в молодости или в зрелом периоде, когда человек много работал, зарабатывал для семьи, для жизни, он не испытывал такой потребности физической активности, он достаточно часто, как сам говорил, крутился на работе с утра до вечера, и это поддерживало нормальную массу тела. С течением времени нужно обязательно вводить в образ жизни физическую активность, любую, какая нравится. Но самая простая – это ходьба. 30, идеально 60 минут в день обязательно ходить. Начиная с 35 лет это обязательно, а дальше уже, в общем, регулировать по тем или иным параметрам здоровья. Регуляция питания, физическая активность. Вот основные направления снижения массы тела. Не стоит верить в какие-то хитрые рецепты, знаете, там, биологически активные добавки, там, травки, сжигатели жира. Все это из области таких, знаете, больше научных фантазий, чем на самом деле практики. Вес имеет в основе своей очень простой параметр регуляции. Сколько человек покушал в калориях и сколько он расходовал. И если вес у него растет, это совершенно очевидно, что калорий он потребил больше, чем он расходует. Но вы теперь понимаете, почему с возрастом при одном и том же питании вес может прибавляться. Потому что с возрастом обмен веществ замедляется. Замедляется гормональная активность. Сначала это незаметно даже в 35-40 лет, но это совершенно очевидно происходит. Второе очень важное направление по изменению образа жизни при храпе – это избегать сна на спине. Если человек самостоятельно может регулировать эти вещи, то в принципе замечательно. Есть небольшие, достаточно простые приспособления. Иногда достаточно даже такое легкое приспособление в виде теннисного мягкого шарика, который привязывают к спине, чтобы это было комфортно, не сдавливало грудную клетку. И человек, когда пытается перевернуться на спину, он, значит, упирается в этот мягкий теннисный мячик, и он просыпается, значит, лежит на боку. То есть это достаточно простой инструмент, который позволяет снизить вероятность храпа. Потому что мы с вами помним, что в ситуации расположения человека на спине дополнительно сужаются воздухоносные пути, и вероятность храпа и спадения мягких тканей увеличивается вероятность остановки дыхания, увеличивается вероятность возникновения симптома храпа. Очень важным является рекомендация и по подбору комфортной ортопедической подушки. Дело в том, что как очень низкая, так и очень высокая подушка, на самом деле они могут провоцировать храп. Поэтому здесь очень важно посоветоваться в рамках такого, значит, правильного подбора, то есть это медицинское изделие, ортопедическая подушка для человека вот с таким симптомом. Безусловно, совершенно очевидно, если у человека есть зависимость от курения, она требует очень серьезного внимания, серьезного лечение, это очень дополнительно важный аргумент бросить курить у человека с храпом и с симптомом остановки сна. Потому что мы с вами поняли, человек курящий имеет кислородное голодание, совершенно очевидно, ночью при остановке дыхания у него кислородное голодание еще больше, он практически наносит себе двойной удар. Очень важно и обратить внимание на прием алкоголя, снотворных препаратов перед сном. Ну, снотворные препараты, совершенно очевидно, должны быть рекомендованы только врачом. Но беда в том, что человек иногда попадает в такие вот непонятные для себя сложности. То есть у него, казалось бы, нарушение сна, он не высыпается, да, он такой ходит квелый, это он пытается иногда принимать седативно-успокаивающие препараты, но если они не по показаниям, не назначены врачом, это может дать негативный эффект. Как и алкоголь. Алкоголь достаточно мощно расслабляет мышцы, и у человека с склонностью к храпу, с наличием храпа, и с наличием храпа на фоне остановки дыхания во сне, прием алкоголя всегда это дополнительный пик и дополнительное обострение этого состояния. Немаловажным является достаточно простая лечебная гимнастика, очень легкие упражнения, направленные на стимуляцию работы мышц нижней челюсти. Рекомендуется человеку перед сном, а в течение дня тоже несколько раз делать такие легкие упражнения, связанные с открыванием рта. То есть нижняя челюсть отпускается, но он рукой оказывает такое легкое сопротивление. То есть он тренирует мышцы нижней челюсти. Это своего рода поддержание тонуса мышц в достаточно правильном направлении, в правильном уровне. И это приводит к определенной регуляции и не дает ночью тонус мышц снизить достаточно сильно. Очень интересно, есть направление исследования, которое рекомендуют человеку с храпом и с храпом на фоне синдрома остановки дыхания во сне пение или регулярную игру на духовых инструментах. Доказано, что вот это такая дыхательная гимнастика в виде пения, в виде игры на духовых инструментах, она очень эффективно на самом деле способствует улучшению вентиляции легких, регуляции тонуса мышц, нарушение которых, в общем, формирует, к сожалению, вот храп. Нередко используются достаточно простые специальные внутриротовые устройства, которые устанавливаются на верхние и нижние зубы и обеспечивают выдвижение вперед нижней челюсти во время сна. Обычно такие устройства индивидуально изготавливаются ортодонтом, но существуют и дешевые приспособления, похожие внешне на боксерскую капу. Дело в том, что выдвижение челюсти вперед, особенно когда нижняя челюсть маленькая, достаточно нередко встречающаяся ситуация при храпе. Так вот, выдвижение челюсти вперед способствует увеличению просвета ротоглотки и ослаблению храпа. Уменьшению храпа может способствовать по рекомендации специалиста, лор-врача и некоторые средства для облегчения носового дыхания, например, спреи для носа, увлажнители воздуха или полоски для расширения носовых ходов. Все это в комплексе индивидуально подбирает врач, как еще раз напомню, ортопедическую подушку. Еще раз хочется напомнить, что на слишком низкой подушке голова запрокидывается назад, на слишком высокой напрягаются мышцы шеи, в том и другом случае храп усиливается. И поэтому использование правильной ортопедической подушки расслабляет мышцы, это может уменьшать симптомы. Можно, если нет ортопедической подушки, самый простой метод и приподнять сантиметров на 10 изголовья кровати. Тоже, в общем, в некоторых ситуациях достаточно простое такое упражнение помогает. Я имею в виду не упражнение, а приспособление. Оно полезно и при гастроэзофагальной рефлюксной болезни, когда у человека изжога, то есть чувство жжения за грудиной. Эти состояния нередко сочетаются. И при гастроэзофагальной рефлюксной болезни, при изжоге и при храпе эти вот легкое приспособление, повышение изголовья кровати, легкие, достаточно не тяжелые на самом деле приспособления может помочь. Вот все это в комплексе дает очень важное наполнение действительно по изменению образа жизни и в легких ситуациях. Во-первых, помогает предотвращать развитие более серьезных стадий заболевания и в некоторых ситуациях позволит даже справиться с этим симптомом полностью. Главное вовремя начать и не запускать. Некоторые сомнологи вообще считают, что любой храп – это первая стадия, которая приводит вот к синдрому апноэ сна, к синдрому остановки дыхания во сне. Ну, в общем, не все с этим согласны, но специалисты вот настаивают, что этот симптом должен быть всегда под очень большим и таким жестким контролем. Само лечение храпа, когда он является проявлением синдрома обструктивного апноэ сна, то есть синдрома остановки дыхания во сне, и общие мероприятия не дают достаточного результата, связано с использованием специального аппарата. Иногда это вызывает недоумение, сопротивление, удивление, некоторое неудобство. Но совершенно четко нужно понять, что если врач выявил достаточно выраженные стадии этого состояния, то использование аппарата серьезнейшим образом снижает риск развития инсульта, инфаркта, осложнений гипертонической болезни. Поэтому это ситуация крайне важная, и главное, что она эффективная и перспективная. Вот эти специальные аппараты, они создают определенное положительное давление в верхних дыхательных путях пациента, что препятствует спадению верхних дыхательных путей, препятствует остановке дыхания. Аппарат имеет маску, человек одевает эту маску, ложится спать. Подбор аппарата, маски, режим работы осуществляется вот врач-специалист, врач-сомнолог. Отдельно требуется, безусловно, внимание, консультация. Главное, что это состояние очень важно контролировать и важно эффективно лечить. А лечение современное, оно достаточно хорошо помогает человеку. Профилактика, общая профилактика. Если человек задумался в молодом возрасте, у него кто-то в роду имеет вот симптом, допустим, родители, там, бабушки, дедушки храпели, имели сердечно-сосудистые заболевания, имели остановку дыхания во сне, связано с тем, что человек должен задуматься о контроле массы тела, когда у него еще масса тела нормальна. И соблюдение гигиены сна, четко ограничить алкоголь, отказаться от курения, вовремя лечить заболевания лор-органов, хронический тонзиллит, ринит, синусит, соблюдать гигиену сна, то есть ложиться спать и просыпаться в определенное время, создавать условия для сна с минимальным освещением и шумом, обзавестись комфортными принадлежностями, матрас, подушка, которые имеют определенные направления в рамках индивидуального подбора по жесткости, по регуляции высоты. Совершенно четко в рамках гигиены сна помнить и о правильном ограничении умственной, физической деятельности перед сном. Все это создает определенные очень важные моменты, способствующие эффективному сну, начиная с молодого возраста, вместе со всеми вышеперечисленными ситуациями, когда еще нет заболевания, но человек задумался об этих вещах. Но когда есть на самом деле симптом храпа, нужно еще раз, позвольте мне еще раз напомнить вещи, которые я в передаче несколько раз говорил. Неосложненный храп сам по себе, если он проявляется хотя бы 3 раза в неделю, то есть 3 дня в неделю, если человек храпит, это уже симптом неосложненного храпа. Это заболевание, склонное к прогрессированию без лечения. Пока нет остановки дыхания, он не несет ощутимой угрозы. Но как только храп начинает сочетаться с паузами, с остановками дыхания, то есть человек храпит, потом он затих, потом у него возникает всхлипывание, он, не просыпаясь, делает несколько активных вдохов, у него происходит открытие дыхательных путей как таковых, вот это такие простые объяснения остановки дыхания ночью, это заболевание имеет тяжелые последствия для здоровья. И поэтому при наличии храпа нужно как минимум медицинский совет, а если храп сочетается, еще раз повторюсь, с остановкой дыхания, с повышением артериального давления, с головными болями, с учащенным мочеиспусканием, с утренней сонливостью, с ситуацией, когда у него есть сахарный диабет, сердечная недостаточность, был уже инсульт, нарушение ритма сердца или есть депрессивные расстройства. Все это уже говорит о явных признаках состояния заболевания синдром обструктивного апноэ сна, то есть синдром остановки дыхания во сне, требующий повышенного медицинского внимания, так как без решения вопроса с образом жизни при этом состоянии, с специфическим лечением, как правило, другие заболевания очень медленно или вообще не поддаются эффективному контролю. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает. Начались школьные каникулы. Мои внуки 8 и 10 лет принимают пищу у телевизора. Правильно ли это? Уважаемые радиослушатели, я думаю, что все совершенно четко понимают, что это неправильно. Но важно не только понимать, но и если речь идет о разговоре, о беседе, об объяснении, понимать, почему это происходит. Один самый важный момент в результате исследований показывает, что человек, который отвлекается на телевизор, смартфон, другие какие-то, скажем так, экранные носители, он съедает больше, когда внимание отвлечено. Во время еды, ну, условно говоря, под телевизор, мозг человека отвлекается, посылает телу совершенно неправильные, извращенные сигналы о контроле по поводу вкуса, по поводу объема пищи, по поводу насыщения. Абсолютно неконтролируемый объем съеденного, и поэтому несколько достаточно крупных исследований совершенно четко показали и выявили значительную разницу между пищевым поведением людей, которые едят с гаджетами, и теми, кто ест, не отвлекаясь. Выяснилось, что те, кто смотрит телевизор во время обеда, съедает практически на 20% больше, чем те, кто ел, не отвлекаясь. Это колоссальная проблема. Ведь на самом деле это и есть объяснение вот у конкретного человека одного из значимого фактора прибавки веса. В другом исследовании показано, что члены семьи, которые едят вместе и не отвлекаются, более здоровы, с меньшей вероятностью страдают от нежелательной прибавки веса. И это особенно важно для подростков, потому что здесь риск ожирения в подростковом возрасте как раз и закладывает целый каскад реакций, формирующих серьезные состояния и заболевания, связанные с избыточной массой тела, ожирения. Конечно же, если эта привычка формируется у ребенка, она закрепляется в течение жизни. Здесь мы, безусловно, должны понимать не только и не столько, что вопрос во внуках, ведь на самом деле это традиция, которую они увидели от родителей, поэтому здесь, безусловно, очень важно обратиться с разговором к родителям. И они уже могут донести до внуков, потому что предполагая, что разговоры или какие-то серьезные, может быть, попытки воздействовать на внуков, ну, мало к чему приведут, кроме как, наверное, к эмоциональному конфликту. Но беседа важна. Беседа спокойная, объясняющая аспект вреда, аспект здоровья. Если услышат внуки, это прекрасно. Но если даже сразу не услышат, поверьте мне, через долгий период времени они обязательно вспомнят и скажут вам добрые слова, спасибо, что вы смогли побеседовать, уделить им внимание, объяснить, насколько это важно, насколько это может быть опасно. Я, если позволите, свой личный пример приведу. Каждый раз вспоминаю свою бабушку, которая в свое время всегда, когда я приезжал к ней в деревню из города, говорила: «Не кушай, пожалуйста, конфетку». А так хотелось конфеты. Ну, все мы были избалованы на конфетах, как и современные дети. Трудно себе представить сейчас детство без конфет. Хотя мы все с вами помним и понимаем, что количество употребляемого сахара у человека выросло в десятки раз по сравнению с уровнем употребления сахара у наших бабушек и дедушек. Вот моя бабушка говорила: вот возьми лопатку, сходи, выкопай репку, съешь репку. И только годам только к 40, когда я начал бороться с массой тела, с другими проблемами, которые у всех возникают на грани 35-40 лет, я вспомнил замечательные слова бабушки. Поэтому будьте внимательны, будьте добры. Объясните, но без конфликта, без назидания, без каких-то ненужных, тяжелых эмоциональных сопровождений. Если сразу поймут, еще раз повторюсь, прекрасно. Если не поймут, это тоже всегда сказанное слово останется в памяти как важный залог здоровья. Но еще раз повторюсь, прием с любым экраном, гаджет, телефон, телевизор – это основополагающий риск нарушение пищевого поведения, основным исходом которого является избыточная масса тела, ожирение и весь комплекс проблем, связанных с ожирением. Сердечно-сосудистые заболевания, заболевания суставов, заболевания печени. Все это очень важный спектр здоровья, на который нужно обратить внимание. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает: в уличных киосках, где нет воды, готовят пищу и продают ее. Какие санитарные нормы должны быть соблюдены при этом? Уважаемые радиослушатели, минимальный перечень требований включает использовать только приготовленные продукты, например, не использовать сырое мясо, обязательное наличие проточной воды, оснащение холодильным оборудованием, использование одноразовых приборов, наличие емкости для сбора мусора. Поэтому совершенно четко можно сделать вывод, соответствует или не соответствует санитарным нормам даже при таком общем взгляде тот или иной киоск, где предлагают еду. Если вы спросите мнение вашего покорного слуги, то как врач я себе никогда не позволяю кушать вот в таких киосках, потому что за всю свою профессиональную деятельность сталкивался с огромным количеством отравлений, кишечных инфекций, пищевых токсикоинфекций. После таких ситуаций это очень важно. К сожалению, очень часто люди предполагают, что это может быть какие-то обострения хронических заболеваний. Очень часто люди приходят на прием после питания вот в тех или иных непроверенных местах с таким предположением, что у них хронический панкреатит обострился. Да нет, летом острая диарея – это чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, или пищевая токсикоинфекция, то есть когда приготовление продуктов не соответствует нормам, и в продуктах бактерии отложили токсины, происходит такое токсическое отравление. Или это кишечная, вирусная или бактериальная инфекция. К сожалению, мы наблюдаем традиционную вспышку в разных регионах нашей страны кишечных инфекций в средствах массовой информации, в медицинской литературе. То здесь, то там пишется о вспышках отравления, вспышках кишечных инфекций. К сожалению, во многом это субъективный фактор. Не помыли руки, не помыли ножи, неправильно обработали столы, разделки на кухне как таковые, следит за этим, безусловно, Роспотребнадзор, но субъективный фактор, когда человек ответственно или неответственно относится к этой ситуации, к сожалению, очень часто является определяющим. Поэтому будьте внимательны. Лето – период риска кишечных инфекций. Воду пейте только из проверенных источников и только кипяченую. Какой бы источник, какой бы родник не был бы проверенным и сколько бы вы им не пользовались, всегда есть риск загрязнения грунтовыми водами. Если вы в тех или иных путешествиях или в деревне, конечно же, строго следите за сроком годности продуктов, за правильным приготовлением, за хранением. Помните, что хранение имеет определенные сроки. И это помогает снизить риск отравления кишечных инфекций. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Как влияет на внутренние органы ссутулиный позвоночник, сколиоз при хондрозе и как при этом питаться? Уважаемые радиослушатели, дело в том, что очень часто обсуждается вопрос связи структуры позвоночника, искривления позвоночника с работой внутренних органов, но в подавляющем большинстве случаев на самом деле эта связь не установлена. Достаточно часто специалисты в области массажа, специалисты мануальной терапии, они поддерживают так называемые, знаете, связи между позвоночником и внутренним органом и рассказывают о том, что вот мы сейчас полечим позвоночник и у вас нормально будут работать внутренние органы, там желудочно-кишечный тракт, сердце, легкие. К сожалению, эти рассказы не обоснованы. Нет такой четко определенной связи между позвоночником и внутренними органами. Чаще всего она очень слабая, скрытая и не имеет принципиального значения. Поэтому даже если у человека есть там первая, вторая, третья стадия сколиоза, крайне маловероятно влияние искривления позвоночника на работу легких, сердца, если нет самостоятельных заболеваний. Нет, допустим, бронхиальной астмы, нет хронической обструктивной болезни легких, нет атеросклероза коронарных сосудов. А если есть, то, соответственно, надо лечить непосредственно сосуды сердца, легкие. Это очень важно помнить. Да, при четвертой стадии сколиоза, но это когда отклонение по углу позвоночника больше 40%, может быть ограничение в дыхании, то есть такое усиление одышки при физической нагрузке, снижение физической толерантности, то есть выполнение тех или иных физических нагрузок. Но в этой ситуации отдельно обсуждается проблема. Что касается питания, то при развитии остеохондроза позвоночника нужно понимать две болевые зоны при развитии этого заболевания. Это проблема с точки зрения хряща межпозвонковых, да, и проблема с точки зрения самой костной ткани, развития остеопении, остеопороза. При остеопении, остеопороза очень важно питание с достаточным количеством кальция, это молоко и молочные продукты, и Зелень очень сложно кальций восполнить, очень сложно. В наших условиях летом еще можно употребление таких вот листовых зеленых, да, значит, продуктов, но зимой это, как правило, ограничение серьезное. Поэтому молоко, молочные продукты – это основной элемент наполнения кальция. Безусловно, это борьба с избыточным весом и с ожирением, потому что это дополнительная нагрузка. Что касается хрящевого аспекта, то здесь в основном речь идет как раз о приеме лекарственных препаратов, увеличивающих обмен хряща. Это надо посоветоваться с ревматологом. С помощью питания крайне маловероятно улучшить обмен в хряще. В первую очередь питание должно быть направлено, опять же, на нормализацию массы тела и снижение нагрузки на позвоночник, для того, чтобы не прогрессировало эти нарушения в позвоночнике в пользу еще больших отклонений. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите обратить ваше внимание на технику безопасности и профилактику теплового удара в силу того, что погода установилась очень солнечная, теплая, жаркая. Поэтому помните о необходимости ограничения пребывания на улице и снижения физической нагрузки при таком температурном режиме. Выбирайте, если есть необходимость работы на участке, время до 10, до 11 утра и после 4 вечера. Если вы находитесь в помещении, то, безусловно, очень важно эффективно проветривать помещение. При выходе на улицу строго следить за правильным подбором одежды, которая бы была из натуральных тканей, эффективно обеспечивала бы вентиляцию тела. В случае выхода на улицу обязательно нужно пользоваться головным убором. Ты идешь по улице, смотришь, детишки бегают 1-2 года, и вот они без шапочки. Но, к сожалению, это неправильно. Летняя панама, платочек должны быть обязательно в такую погоду. В целях профилактики обезвоживания организма обязательно употреблять повышенное количество жидкости, минимум 35-40 мл на килограмм массы тела в сутки, иногда и больше, если есть обильное потение. И ряд других факторов помогут снизить вероятность теплового удара и перегрева организма, приводящего к обострению хронических заболеваний. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.